Павел Владимирович Засадимский. Перед потухшим камельком. Святочный рассказ. Из воспоминаний одного моего знакомого. В тот вечер я решительно был не в духе. Да как же, святки на дворе, а я сижу дома один-одинёхонек. Насморк, кашель, грудь заложила. Я отворил дверь из кабинета в залу и с горя принялся шагать по комнатам взад и вперед. В свое время, то есть в 10 часов, моя экономка Анна Ефимовна подала мне чай. А я, заложив руки за спину, продолжал шататься из угла в угол. Одиночество в тот вечер тяготило меня. Старый холостяк в будни не так сильно чувствует свое одиночество, как в свободное праздничное время. Хотелось бы душу отвести, поговорить с кем-нибудь откровенно. А тут, как назло, нездоровье заставило сидеть меня дома. Да и то сказать, с кем же я мог бы поговорить так, как мне хотелось. Ни родных у меня, ни друзей. Знакомых, правда, много, пожалуй, хоть отбавляй. Но эти знакомые, эти партнеры Винтера, вовсе не то, что мне надо. Да и тех-то теперь нет под руками. Анна Ефимовна? Женщина очень почтенная, слов нет. Точная, аккуратная и за 15 рублей в месяц превосходно ведет мое хозяйство и служит мне верой и правдой, то есть ворует по мелочам в меру. Но о чем же разговаривать с ней? Выслушивать опять ее рассказ о том, как она жила в царском селе у старой генеральши Хреновой и чесала гребнем ее 14 баллонок? С ней можно пошутить, потолковать насчет обеда и только. Без всякого аппетита выпил я стакан чаю, налил другой и ушел с ним в кабинет. «Прикажете убирать?» — немного погодя спросила Анна Ефимовна, показываясь в дверях. «Да, я больше не буду пить», — ответил я ей. «Убирайте и можете ложиться спать». Я сам затопил камин, придвинул к нему круглый столик и поставил на него свой стакан с чаем и небольшой граненый графин с ямайским ромом настоящего елисеевского приготовления. Затем я потушил свечи на письменном столе, подкатил к камину кресло и удобно расположился в нем. Методически, не торопясь, я положил на стакан ложечку и опустил в нее кусок сахара и облил ромом. Синевато-бледный огонек забегал над стаканом, а я стал смотреть на него. Скоро огонек стал опадать, заметался, вспыхнул раз-другой и погас. Понемногу прихлебывая, пил я горячий напиток. В квартире было тихо. Анна Ефимовна, очевидно, уже отправилась спать. Допив стакан, я поставил его на стол. Закурил сигару, откинувшись на спинку кресла. Стал смотреть в камин. Дрова разгорались, и порой, когда ветер задувал в трубу, из камина слегка припахивало горящей березовой корой. Этот знакомый запах напомнил мне мое далекое детство. Весело проводил я тогда святочные вечера. В то время я жил в родном Михальцеве с отцом, с матерью, сестренкой Олей и с моей няней-баловницей Максимовной. Для меня в саду устраивали гору, по вечерам зажигали елку. Мать, по-видимому, очень любила меня. Я помню, как она разглаживала мои русые кудри, как ласково гладила меня по голове и крепко целовала. Ее поцелуи, признаться, мне не особо нравились. Я гораздо охотнее целовался украдкой с горничными девчонками. Отец не раз собирался посечь меня за шалости, но мать всегда за меня заступалась. Я слышал однажды, как она нравоучительным тоном говорила отцу: «Прошу тебя, оставь, пожалуйста, ведь таким наказанием можно выбить из ребенка всякий стыд». Конечно, я был очень благодарен за ее заступничество, но только она совершенно напрасно сокрушалась за мое чувство стыда. Это чувство уж было утрачено. Я боялся только физической боли, но розги, как позор, немало меня не смущали. Все они, отец, мать и сестренка, и няня, уже давно ушли туда, откуда никто не приходит. Михальцево куплено каким-то кулаком, и знакомые милые липы уже давно срублены. Моя детская быль мохом поросла. Потом мне припомнилось, как гимназистам В нашем губернском захолустье я ездил на святках с товарищами, маскированными в знакомые дома.